Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Мы уже знаем, что вы ждете наших историй, нашей программы. Как видите, студия сегодня у нас украшена. Украшена не просто так. Сегодня 5 января. И совсем скоро наступает главный праздник, один из главных христианских праздников – Рождество Христово, день, с которого изменилась вся наша история, с которого началась совершенно новая жизнь, Новый Завет. И сегодня мы будем рассказывать истории, связанные с Рождеством. И на мой сугубый взгляд, но мне кажется, мои коллеги и вы, дорогие наши зрители, слушатели светлых историй, согласитесь со мной, что лучшего человека, лучшего гостя для того, чтобы рассказывать такие светлые истории, не найти. Сегодня у нас в студии священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. Здравствуйте, дорогой отец Александр.
Здравствуйте, друзья мои.
Мои дорогие коллеги Алексей Пичугин, Марина Борисова.
Здравствуйте, коллеги.
Ну и меня зовут Кира Вавриентьева. Напомню вам, дорогие наши слушатели, что вы светлые истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте радиовера.ру и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. За многие годы ведения этой программы у нас сложилась прекрасная, идеальная традиция, когда свою историю первую рассказывает священслужитель, который является сегодня нашим главным гостем. Отец Александр, скажите, с чем вы сегодня к нам пришли? Мы уже все в предвкушении, в волшебном таком ожидании, ждем и внемлем.
Спасибо, спасибо. Я хочу рассказать историю, которую мне поведала одна наша прихожанка. Я вот, знаете, достаточно часто в последнее время о ней вспоминаю, и вот ломаю голову, а не рассказывал ли я ее здесь?
Сейчас узнаем.
Рассказывайте, да, мы узнаем по ходу.
Да, история такова. Семья. У нас, знаете, поселок Вольгинский, а рядом 1,5 километра деревня Иваново. Там, где стоит у нас храм. И вот люди жили в поселке Вольгинский. Потом детки появились. Они завели себе дачку. Дачка постепенно переросла в хороший добротный дом. Мужчина, глава семьи, такой рукастый, настоящий такой вот строитель и инженер во всех отношениях. И самая большая у него страсть – это работать, строить, продолжать свой этот самый дом. Постепенно дети выросли, отдали квартиру, перебрались в этот дом, живут. И как люди небогатые строят и продолжают строить свой дом уже годами. Супруга, я с ней был знаком уже много лет, она постепенно приходила к нам в храм и сейчас иногда приходит на службы. И вот на Рождество, это не так далеко от храма у них этот дом, она приходит и говорит: «Батюшка, я уговорила своего мужа, чтобы он пришел на Рождество, причастился». «Ты его причастишь?» Я говорю: «Ну, конечно». «Ну, он, ты знаешь, он сказал так: что я у вас там так буду долго стоять, дурака валять? Я должен что-нибудь делать. Давай так, я приду, вот во сколько у вас там все это ваше, это вот, начнется там вот это вот непосредственно, ну, вот во столько-то. Хорошо, я к этому времени подойду. А так, а мне нужно, говорит, дверь ставить на второй этаж». То есть лесенка с первого этажа на второй этаж. Он ее уже практически поставил. Но нужно обналичить, там обшить аккуратненько, все это присверлить. Ну что я буду стоять и думать, как я мне там сейчас вот, хорошо бы было бы это сделать. Я говорю: «Ну ладно, раз он хоть так согласился подойти, пусть подойдет. Я выйду, поисповедую его, причащу». Время идет, он не появляется. Уже все, уже последний момент, уже все. Но уже евхаристический канон. Ну все уже, я уже его не причащу. И она такая, смотрю, стоит такая, повесив нос. Проходит пару дней, она приходит ко мне и говорит: «Ты не поверишь, что произошло в моем доме. Я, говорит, возвращаюсь со службы, думаю, ну, спит. Поленился пойти, решил лечь спать. Смотрю, говорит, а у нас везде горит свет. Вот везде, где можно Зажечь свет, везде горит свет. Странно, где-то сколько там, 3 или 4 часа утра она подходит, к дому заходит, открываю, говорит, дверь, вхожу. Стол. За столом сидит мой муж. Уронил вот так вот, голову вот так вот, упершись локтями. И вот так сидит, просто вот так вот смотрит, вот в стол, в каком-то в отрешенном состоянии. Дверь, которую он ставил с таким трудом, хорошая дверь. Знаете, там вот дощечка к дощечке было подобрано. Валяется дверь на полу. Мало того, что она валяется на полу первого этажа, она еще вся порубленная. Порубленная, избитая, под, где как можно было ее вот выбить. Вся эта обналичка переломана, валяется, все разбросано. Она смотрит в таком, знаете, в таком вот, вот... Вот человек пришел со службы рождественской. Она уже думала все что угодно. И смотрит вот такой вот разгром. Смотрит на него, он поднимает голову и говорит, Бог есть. И рассказывает. Я, говорит, решил, да, действительно, я приду на Рождество, я приду, обязательно причащусь. Но вот я сейчас вот это вот, значит, вот здесь надо присверлить, вот здесь надо сделать. И он делал, 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 делал. И изнутри... Изнутри он уже доделал все, собрался уже выходить, а дверь закрыта. Он не может открыть дверь.
Ту, которую ставил?
Да, изнутри, второго этажа. Хотя никакого замка, ничего не было. Ну зачем дома ставить замки? Согласитесь, да? Если они живут вдвоем с женой, какие замки?
Ну, всякое бывает.
Ну, вот у них хорошая семья, там нечего друг от дружки скрывать. Зачем замки? Она не открывается. А дело в том, что... Отопление было только внизу, было холодно. Наверху было откровенно холодно. Угу. На нем было что-то такое лёдненькое. Когда человек работает, ему сносно. Тем более он туда-сюда ходил, он мог погреться. Я, говорит, оказался вот в такой ситуации. Выйти куда-то как-то невозможно. Дом достаточно высокий, прыгнуть вниз страшно. Я, говорит, начинаю выбивать эту дверь. Ничего не получается. И я начинаю, говорит, разбирать ее потихоньку. Эту обналичку начинаю снимать. Начинаю выкручивать вот все эти свои шурупы, эти гвозди выбивать, вырывать. Дверь должна открыться, она не открывается. Вот дверь стоит, все. Я, говорит, все, что мог, я все снял. Я бьюсь, ничего. Я хватаю, говорит, у него там и топорик был, и молоток был. Ну все, весь инструмент был. Я, говорит, бью, калашмачу эту дверь. Я ее, говорит, изрубил, а она не открывается. Я, говорит, уже в изнеможении понял, что я, говорит, просто замерзну. Если не придешь, я замерзну. Я, говорит, уже так вот устал, вот сполз вот так вот уже эту дверь. Я говорю, Господи, прости меня, я все понял, прости меня. И, говорит, и дверь с таким грохотом обрушивается на лесенку и сползает, вот она вот сползает на первый этаж. И вот он вышел. Спустился, сел и вот ждал жену вот в таком состоянии.
Пришел потом?
Нет. Нет. Может быть, пришел, может быть, свечку поставил. Но вот так, чтобы прийти ко мне поговорить со мной. Нет, не пришел. Вот такая история. Кстати говоря, это не один раз. Я как-то ее рассказывал, эту историю. И мне тоже люди поведали о том, что да, действительно, бывают такие вещи, когда дверь вдруг закрывается и не открывается. И начинаешь паниковать, вот начинаешь молиться, только потом что-то вот такое может произойти. Так что вот такая история, она и светлая, с одной стороны, а с другой стороны, она как предупреждение. Но вы тоже согласитесь, ведь не каждый человек из наших знакомых, друзей, такие трудоголики и люди, которые, в общем-то, может быть, от церкви далекие, которые даже собирались там пойти в храм, и вдруг возникает такая история. Ну, не у всех же возникает. Как у моей сестры родной, она пришла в церковь позже меня, и вот я помню, приезжаю в свой дорогой город Гродно и говорю своей сестричке, пойдем в кафедральный, помолимся с тобой, постоим, она там как раз недалеко живет. А когда, во сколько прийти? Во столько-то. Ну, хорошо, договорились. Я говорю, слушай, ну, знаешь, вот ты, может быть, первый-второй раз придешь, не удивляйся, если вдруг что-то тебе станет мешать. Ну, мало ли что. Не удивляйся. Она говорит, ну что мне может помешать прийти вот такой вот час? Я говорю, да все что угодно. Вот Говорю, батареи отопления могут потечь. Она так смеялась.
Зря вы это сказали, отец Александр.
На следующий день она не пришла. Она не пришла, я ей звоню.
Батареи потекли.
Я звоню, в чем дело? Она говорит, батареи потекли. Вот представляете, вот да. Батареи потекли.
Хорошо, вы не сказали, крыша рухнет.
Вот, я тоже думаю, как хорошо.
Батареи легче починить.
Да, вот. Господи, помилуй, вот, да. А сейчас она, наверное, мне кажется, больше верует, чем я.
Отец Александр, а вы в храме на Рождество с прихожанами как-то празднуете после службы? У вас есть праздничная трапеза?
Да, праздничная трапеза это есть. И после Рождества, и после Пасхи это у нас есть. Раньше мы еще знаете, что проводили? Мы его служили ночью, а утром мы проводили детскую елку поселковую. К нам приходили детишки.
То есть. Или седьмого.
Седьмого утром. С шестого на седьмое мы служили ночью.
Да.
Потом в связи с этими эпидемиями и так далее, все это было отменено, и уже как-то вот эта традиция, потом наш приход разделили, этот поселок Бородинский стал отдельным приходом, у нас деревня Иваново стала отдельным приходом, и у нас уже вот эта традиция, она осталась только для воскресной школы. Воскресная школа, но воскресная школа у нас уже... Выбирают свой день, когда им удобно. Возвращаются уже после этих рождественских каникул детишки и родители. А тогда, вот знаете, такая ситуация была. Такой интересный случай был. Вот с этой детской елкой. Вот светлый момент такой, я вам расскажу. На эту елку мы набирали всегда очень много всяких подарков. Во-первых, подарки у нас были. До 250 подарков нам привозили. Которые обычные, вот такие вот детские подарочки в коробочках. Вот. А еще нам привозили всякие игрушки, всякие брелоки. Вот все, что угодно было. И вот дитё что-нибудь начинает тебе рассказывать. Какой стишочек, они готовились. Там про елочку что-то рассказывает. Это такие маленькие. Вот он стоит, этот ребеночек стоит. А тебе здесь, значит, подарок готовят одной рукой, другой рукой. Там что-то микрофон подаешь, это ребенок. И так опираешь, вот опираешь его, чтобы он не упал.
Да.
А вот на голову. И знаете, однажды так вот стою, так, держу так, и слышу так, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я думаю, что такое тук-тук-тук-тук-тук? А потом понял, что детское сердечко так стучит. Тук-тук-тук-тук-тук. Я же его опираю головой-то и ухом получается, и как врач слушаю этого ребеночка-то. Вот. И я понял, что у детей сердечко...
Часто бьется,
да. В отличие от нас, как оно бьется.
Как у птичек.
Да, как у птичек. И вот знаете, раздал. Детям раздал. Взрослые мне кто-то, кто мне хочет рассказать какой-то стишок. Взрослые мне стишки рассказывают. Все раздал. Вот все раздал, все. Аж нужно все раздать, ничего же нельзя оставлять. Все раздал, все. Ничего. Ничего в карманах нет. Ничего нету. И вдруг из-за колонны выходит девочка лет 12 и говорит, батюшка, я тоже хочу рассказать тебе стишок. Я-то хлопаю себя по карманам своим огромным поповским. Ничего нету. И здесь все роздано. Да, представляете, такое количество подарков, все роздано. И я так, знаете, так виновата так говорю. Ласточка моя, а я уже все раздал. У меня больше ничего нету. Она говорит, ничего страшного, батюшка. Я тебе бесплатно расскажу.
Это так мило.
Это так мило. Вот сколько лет прошло, я сам вспоминаю. Я тебе бесплатно.
Бесплатно расскажу.
Светлые истории.
Светлые истории сегодня рассказываем для вас мы. Священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. Алексей Пичугин, Марина Борисова, Кира Лаврентьева. Отец Александр, конечно, умеет создать в студии вот эту вот детскую какую-то совершенно атмосферу. Я думаю, наши слушатели ее тоже сейчас как-то почувствовали, прониклись. В этом наша цель. Да, отец Александр, спасибо огромное, особенно, конечно, про девочку, которая бесплатно рассказала вам стишок. Делать что-то бескорыстно – это, наверное, такое особое умение, особенно детям, которые привыкли все-таки какие-то призы получать за все свои труды, за каждый свой шаг похвалу, а тут раз и от всего сердца.
Да, так было всегда.
Да?
Так было всегда. У меня тоже еще, знаете, еще есть история, я вам могу рассказать. Эту историю мне рассказала моя алтарница Вера Ивановна Шалугина, главная героиня моей книжки «С Хулии». Она внучка подвижника, как говорят, благочестия. Вот в Сызранской епархии подвязался такой Андрей Кузьмич Логинов. И вот книжка моя «С Хулии» основана на ее воспоминаниях о дедушке. Она 32-го года рождения. И вот она вспоминает то время, вспоминает и дедушку, вспоминает такие детские воспоминания. Знаете, удивительно. Вот на основе ее этих дневников и написаны мои «Схолии». Я сейчас вот даже вспоминаю, какие люди меня окружали, удивительные люди. И вот она мне дает отдельно тетрадочку. Она была, знаете, таким человеком, который все время что-то писал. После нее остались, наверное, десяток таких больших, таких вот...
Да.
Тетради. То есть она дневники, дневниковые записи была. Вот то, что ее касалось. Вот человек писал, так традиция такая была. И вот она мне отдает тетрадочку и говорит, вот прочитай. И она вспоминает свое пятилетие. Это 37-й год. Это значит, вот это Сызранский район. Я же не знаю, какая это область.
Ну, сейчас это Самарская.
Самарская.
А тогда губерния, ну, видимо...
Не, ну, 37-й
год. Когда область, ну, да.
37-й год, да.
Сызрань прямо напротив Самары через Волгу.
Но я в тех местах просто не бывал, поэтому для меня это сложно достаточно.
Мне кажется, когда не будет карты навигаторов, Алексею Пичугину всегда можно позвонить, спросить про любую деревню, и он скажет не то, что где она даже располагается, сейчас, даже как, с какой стороны подъезжать к ней лучше.
Представляешь, Сызрань, есть магазинчик. Город с 300-тысячным населением, говорит, любая деревня, простите, до здравия.
Но я сейчас не про Сызрань, я просто знаю, как ты разбираешься во всех тонкостях географических нашей богатой родины.
Кстати, сейчас собирают материалы на, возможно, прославление Андрея Кузьмича Логинова. Это действительно подвижник благочестия, очень такая интересная такая его судьба, ну, если можно так сказать, житие такое. Так вот, наступает предрождество, сочельник. Папа меняет мелочь, папа работал в железной дороге, меняет денежку, 20 копеек, 10 копеек, 5 копеек. Славельщики пойдут.
Угу,
славельщики
да.
пойдут. Мама печет плюшки и, слово такое, сдобнушки. Пирожки, плюшки, сдобнушки.
Угу.
Запах в избе стоит, в деревне, верхняя Рачейка. Запах стоит необыкновенный, дурманящий. Это вот то время, достаточно голодное время, на самом деле, голодное время. Если люди на праздник покупали селедку, и вот папа делил селедку, После бани, у них в субботу была баня всегда, папа делил на всех, а себе брал головку. Вот головку селедки кто-нибудь из нас ест, да? А вот ему доставалось это, он детям отдавал лучше, а себе головку. Вот это был праздник. Вот. И вот и мне, говорит, 5 лет. Мне так хотелось этого сдобнушка. Но мама говорила, подожди. Еще пост. Придет Рождество, Господь придет, я вас буду кормить этими вкусными вещами. На улице холодно. Возле каждого дома дети собирали охапки соломы, сена, укладывали какие-то там деревяшечки, делали костры, готовили. Они еще ничего не зажигали, только готовилось все. Для чего? Да Христос-то родился в пещере, в холодной пещере, а его же надо согреть. Вот они готовят вот эти костры для того, чтобы согреть Христа, младенца Христа. Я, говорит, тоже бегаю, играю вместе со всеми, мне 5 лет, но если в семье несколько детей, то самый младший донашивает за всеми, и у него и протоптанные валеночки, у него
да.
и борванная такая одежонка, что-то там такое. И я, говорит, набегалась на печку, лежу, говорит, больно, говорит, вот руки, ноги, все приходит в себя, вот оттаивает все это дело. Мама мне говорит, Верочка, как она называла-то, вот я же не помню, как-то она ее называла, так ласково-ласково. А вот тебе кулечек, вот там на околице живет такая-то женщина, она побиралась, ходила, у нее 3 ребятишек, одинокая, вот отнеси им вот эти сдобнушки и пирожки. Только я тебя очень прошу, не съешь по дороге не съешь ни одного. А вот она говорит: ой, мама, это так далеко, я замерз. Знаете, как ребенок, он не хочет, он начинает конючить так. А она говорит: ты не понимаешь, вот ты сейчас отнесешь, только сделай так. Не отдавай руки в руки, а вот положишь, постучишь и убегай. Угу. Только будь осторожна, у них там крыльцо поломанное, чтобы тебе ножку не сломать. А Господь придет, вот Христос придет, Он тебе в 5 раз больше даст. И я, говорит, с такой мыслью туда бегом, говорит, положила, постучала, положила, возвращаюсь назад, и уже наступает торжество. И, говорит, вся деревня озарилась этими кострами. Все это горит, у меня какое-то настроение, говорит, такое хорошее. И я, говорит, бегу, забегаю, наконец, домой. И уже приходят первые славельщики, ходят они группами, поют, славят. Рождество Твое, Христе Боже наш, вот они там, папа, копеечки, а мама им, значит, эти пирожки, я опять на эту забираюсь на печку, греюсь и засыпаю. Засыпаю и просыпаюсь от того, что в наш дом заходит человек, мужчина, не старый, длинные волосы, черная борода. Снимает шапку, идет ко мне, подходит и вручает мне большой кулек. Папа смотрит, мама смотрит безмолвно. Он поклонился, поздравил с праздником и ушел. Потом-то, говорит, папа побежал за ним, да только не нашел. А на утро во многих домах говорили, что приходил незнакомец и приносил подарки. И я, говорит, с тех пор думаю, что это Христос пришел и в 5 раз больше принес. С тех пор я, говорит, на Рождество всегда готовлю подарки, чтобы вот как бы получить обратно, хотя жизнь сложилась у него очень трагически, но ушла она в таком большом возрасте, с 90 лет, вот, и тем не менее, вот эта вот память о том, как Христос приходил к ней, 5-летней девочке, вот она передала мне эту память.
Спасибо огромное, отец Александр, это действительно какая-то невероятная история.
Про кулек она, правда, не рассказывала, что там был за кулек. Может, ей во сне привиделось все это.
Но... мы как будто бы все вернулись в детство, почувствовали ожидание чуда настоящего. Спасибо огромное. Светлые истории, предрождественские светлые истории, дорогие наши слушатели и зрители нашей программы. Их рассказываем вам мы, священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери, села Иваново Петушинского района Владимирской области, Алексей Пичугин, Марина Борисова. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся, продолжим рассказывать истории, продолжим ждать сочельника, который наступит уже завтра. А служба к сочельнику вечерняя была уже сегодня. Ну и, конечно, все в ожидании Рождества Христова. Вернемся к вам очень скоро. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Дорогие наши слушатели, здравствуйте еще раз. Меня зовут Кира Лаврентьева. Сегодня мы рассказываем вам предрождественские светлые истории. Рождество уже совсем скоро. Все пойдут на ночную службу, кто-то пойдет на утреннюю, кто-то, может быть, посмотрит трансляцию, если нет возможности добраться до храма. Но верим, что вы, дорогие наши слушатели Радио Вера, как-то все в ожидании начала христианской истории Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Мы вас поздравляем. поздравляем, уже начинаем поздравлять с ними, рассказываем свои светлые истории. А рассказываем их мы, священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери, села Иваново, Петушинского района Владимирской области, Алексей Пичугин, Марина Борисова, Кира Вавренцева. Леша, твой звездный час.
Прям звездный час, над нами Вифлеемская звезда уже почти зажглась. У меня есть одна единственная история, которую я рассказывал, очень яркая, связанная с праздником Рождества, со службой рождественской, которая была у меня в самом начале моей церковной жизни. Наверное, не все слушатели, и мне кажется, я рассказывал, наверное, тоже в преддверии Рождества, когда-то, может быть, не в прошлом году, не знаю, не помню уже. Я ее вкратце, наверное, повторю, но просто потому, что она очень уж яркая, в том смысле, что мало с кем вот в такой насыщенной консистенции что-то происходило непосредственно перед началом рождественской службы, а у нас никогда в храме, где я воцерковлялся, куда начинал ходить, это деревенский храм, и там никогда не было ночной службы на Рождество. Но я тогда про это не знал. У нас всегда на Рождество, ну, кстати, и в уставе нет ночной рождественской службы, и, в общем, даже и во многом поэтому, может быть, у нас всегда служили утром, 7 января утром. Но я по традиции поехал, ведь везде, все-таки в Москве тоже ночная служба на Рождество, да. Я по традиции поехал в эту деревню. Это такое не очень дальнее Подмосковье, ну, тогда оно, может быть, было чуть более дальним, потому что и Москва с тех пор разрослась, и как-то и я был еще в школе старше учился. И я, чтобы попасть в храм, нужно было, машин не было, ну, что, я школьник, тем более не было. Нужно было доехать на электричке до Подольска, ну, вернее, даже еще несколько станций за Подольск, потом пересесть на автобус, автобус довозил не до самого храма, а там еще где-то минут 15 надо было до него добраться, но так получилось, что я расписание не знал, но знал, что у них есть какая-то периодичность, да, ну, вот стоишь на остановке, он придет, этот автобус, а еще интернета нет, чтобы посмотреть, как посмотреть, тогда и никто, естественно, ни в каком интернете ничего не публиковал, никаких расписаний. Вот приходишь, там, в лучшем случае на остановке будет написано, что или промежуток, какой раз, сколько он приходит, да. или время, там, 22:10, к примеру. А в это время ударили очень сильные морозы, так за 30 прям. И как бы я тепло не одевался, у меня все-таки в старшей школе, что там, назло маме отморожу уши, не знаю, не, ну, у меня не было, наверное, такого, но я понимал, что я вот сейчас как-то одет, ну, не совсем по погоде, тем более в электричке было тепло, пока я доехал, и вот я стою на остановке, а автобуса все нет и нет, я даже не знаю, когда он будет, но должен быть, по идее-то, когда-то. Я чувствую только, что я уже перестаю чувствовать какую-то там руку, пальцы, на ноге, на руке, голова начинает чувствовать прям как вот сквозь шапку промерзать. Наконец он приходит, но почему-то он в тот раз не завернул в само село, а у этих автобусов вот этого маршрута были разные варианты возможности остановиться или заехать в село, где храм, а храм на самом дальнем конце села, потому что он когда-то был усадебный, а усадьба эта стояла там, ну, дороги по-другому, не как в советское время их прокладывали, может, там изначально был какой-то подъезд к усадьбе, к храму, но уже вот в наше время так дороги все прошли, что сначала все село, потом колхозная ферма, а потом за ней уже храм стоит. И вот я должен в центре села выйти, пройти через все село, пройти через ферму, через этот маленький кусочек колхоза, и уже перейти там через пруды к храму выйти. А тут автобус остановился на дороге, а там где-то еще несколько, пару километров, наверное, до села, и через все село, ну и, соответственно, дальше вот по этому. Я уже иду, я вот морозная ночь, ярко звезды горят, и меня что-то смущает, что издали я вижу, что храм никак не светится, вообще никак не светится. Ну, странно, ну не может же не быть рождественской службы. И я подхожу, и машин нет возле него, никого нет, и только в домике, слава богу, в приходском горит свет. А там женщины, прихожанки, готовят праздничную трапезу. Они меня уже знают, уже какое-то время хожу. Они очень сильно удивились, что я не знал, что служба будет только утром. Ну, конечно, говорят, Лёша, оставайся. А проблема была в том, что там в домике жило очень много кошек. Там вообще всякой живности было много. Кошки, собаки. И вот в доме жили кошки. У меня жуткая совершенно аллергия, которую там никакие современные антигистаминные средства купируют, ну, буквально на пару часов, ну, не больше. Но чтобы ночевать, тем более у меня ничего с собой нет, я не предполагал, что я там буду находиться. И поэтому у меня только одна идея. Молодой, юный, горячий старшеклассник. Пойду я в другой храм. Другой храм, где меня крестили, это надо пройти снова всю дорогу до этой трассы, а еще столько же пройти в обратную сторону, потому что аккурат с обратной стороны этой трассы есть еще один храм. Вот это примерно на одном расстоянии от трассы один там несколько километров и другой несколько километров. И вот я, значит, вернулся, ну, они меня там чем-то накормили, чаем напоили горячим, я вроде согрелся, и мне уже ничего не, там...
Не страшно.
Весь мир по плечу.
Да-да-да.
Я дошел до трассы, иду дальше и чувствую, что уже все. Вот сейчас точно все, больше не могу идти. Я уже, значит, отморозил себе все, что отогрел обратно.
Опасно.
Да, и я оборачиваюсь и вижу, как по трассе едет автобус. А время уже, ну, как по идее, не должно быть никаких автобусов. И я побежал за ним. Я побежал с диким криком, а потом я споткнулся, упал и почти пополз, не почти, пополз за этим автобусом. И он остановился. Я сел, и я так понимаю, что это был какой-то даже не последний рейс, а он вообще, может быть, ехал куда-то в парк. Но парк, слава богу, все-таки в городе находится. Uh-huh. Я вышел рядом с собором. Хорошо, что я не пошел в тот храм, потому что я же интернета нет, я не удосужился узнать, вообще, может быть, в том храме тоже не служат ночью, может быть, в том храме служат тоже только с утра. Хорошо, что я туда не дошел, потому что если я бы туда дошел, а там уже меня никто не знает, и я никого не знаю, то уж что бы я там делал, я не знаю. Но я доехал до Подольска, там Троицкий собор, там, естественно, служба ночью, я пришел в какой-то ее момент, побыл на ней. И после на ранней утренней электричке вернулся в Москву, лег спать с утра, просто, ну как с утра уже там днем просыпаюсь, чувствую, что я там половину себя не чувствую. Но все обошлось, слава богу. Вот такая рождественская история, наверное, о чудесном спасении, о чудесном автобусе, которого не должно было быть, а он случился. О том, что все-таки я не остался в подольских полях лежать рождественской ночью, а добрался живой и невредимый, относительно целый до дома.
Я подобную историю приготовила сегодня для завершения программы, но раз Лёша её рассказал, вот она прямо с моей списана.
Ну, это избранничество.
Я не могу не рассказать. Отец Александр, вы хотели прокомментировать? Прокомментируйте, пожалуйста.
Я хочу сказать, что это избранничество. Это значит, человек должен жить, это значит, человек должен что-то по замыслу Божьему
сделать.
Раз вам оставляют жизнь... Вот я столкнулся с такими
такой
вещами,
экстремальной
особенно
ситуации.
Вот в ковидное время, когда люди умирали, а потом возвращались назад к жизни. И вот приходит человек такой в храм и говорит, я, наверное, что-то должен сделать, если Господь вернул меня снова сюда.
Уже. Вот хорошо, если есть такое сознание. Хорошо, если есть такое сознание. Вы знаете, вот Лёша рассказывал свою историю из детства, и действительно какие-то морозы были экстремальные в нашем детстве. Сейчас уже редко такое встретишь.
Ну, у тебя были сибирские морозы.
Вот.
У меня-то были подмосковные.
Вот, Лёш, но, честно говоря, так, как ты описываешь, это тоже, что сибирские. И у нас школу
закрывали...
Да,
здоров.
Абсолютно. И у нас школу закрывали только минус 45, если было. До минус 45, извини, дружок,
нет,
пирожок.
Нет, у нас в 20. Вставай,
иди, ну, может быть,
по-разному
я сейчас преувеличиваю,
но минус 40,
да.
Наши подмосковные 45, ну, тут не бывает, наши подмосковные там минус 30, все-таки разная влажность, разный климат.
42 было в 79-м году.
Марина явно ведет метеорологический.
Я просто эту зиму запомнила на всю жизнь, она была одна во всей моей жизни долго, это была единственная такая зима, когда полопались батареи в домах, когда тут отрубалось электричество. Вот что такое в Москве вот это вот бедствие, но я просто почему вспомнила, почему это связано у меня с воспоминаниями, правда, тогда не о Рождестве, а о Новом Годе. Это был конец института, пятый курс, и мы как-то на съемной квартире с подругой, в общем, настроение было совершенно непраздничное, и мы не собирались ничего отмечать. И в результате к нам на голову свалились гости где-то без... не знаю, за полчаса до Нового года. Причем, что самое трогательное, они пришли с елкой, которую они нашли на помойке. Ну, просто кто-то... Она такая лысая была, что ее кто-то выбросил.
Зато запоминается.
Мне запомнился этот вот страшный совершенно мороз. Это елка с помойки, свалившаяся на голову новогодние гости. Это было одно из самых замечательных празднований Нового года, но это не рождественская история.
Ну, тогда я продолжу. И, в общем, в школу я ходила, утром вставала, у бабушки радиомаяк работал, я смотрела на Енисей, там вдали шли баржи, было очень темно, мы жили прямо на берегу
Енисея. Зимой?
Слушай, я, честно говоря, не зимой, конечно, шли баржи, но дай ты мне рассказать художественно.
Рождественские баржи.
Да, рождественские баржи. На самом деле, конечно, зимой они не шли, но осенью, летом, весной это было постоянно, вот эти огонечки проходящие, проплывающие, и я всегда смотрела на это, потом меня бабушка укутывала, я шла в школу, и так каждый день. И у меня была добрая традиция. Я очень часто после школы заходила в храм, потому что он был по пути. Храм располагался в здании библиотеки в Березовском районе Красноярского края. Много об этом рассказывала. Это, он назывался «Дом молитвы». Леша тоже комментировал однажды мою историю. Это была такая практика в 90-х годах, когда храм назывался «Дом молитвы», но к протестантской истории совершенно не имеет никакого отношения. Просто вот
молитвенные дома.
Молитвенные
это
дома.
Распространенная история не с 90-х, а с глубоко советских времен, их даже порой разрешали открывать в советские годы.
Этот храм вообще был с 18 века, введение во храм Пресвятой Богородицы, стариннейший, красивейший. Вот эта сибирская деревня окормляла благодаря этому храму еще близлежащие деревни. И это было совершенно потрясающе. Ну, конечно же, в советское время его разрушили. Сейчас уже восстановили, сейчас он уже в новом здании существует. Но я застала как раз библиотеку. Вот это. Ну, то есть это уже храм, конечно, был, но в библиотеке. И вот я, значит, заходила в этот храм. Открывается эта деревянная дверь, покрытая там вот какой-то прорезиненным таким покрытием, с такой перевязанной ручкой. Это все скрипит, снег скрипит, ты топаешь валенками. Я еще маленькая, но там первый класс и первые два школьных года жила у бабушки. Поэтому для меня так все жило. И ты заходишь туда, потом еще вторую дверь, там эти сени. Ты, значит, заходишь в вторую дверь, и там на тебя просто сразу, вот просто тебя окутывает храмовым теплом, тепло от свечей, тепло старинного деревянного дома, маленький вот такой вот маленький алтарный иконостас, значит, иконы старинные. И там они восстанавливали потихонечку вот эти прекрасные люди, подвижники, которые пытались восстановить в 90-х годах этот храм, они просто добывали иконы из того старого храма, который был разрушен. Они, эти иконы были по домам, кто-то спрятал, кто-то сохранил, ну, как обычно и бывает. И там была потрясающая икона святителя Николая, настолько невероятная. Он был совершенно живой на этой иконе, и я все время подходила к нему, подходила к иконе введения во храм Пресвятой Богородицы, и это было настолько согревающе, что даже сейчас, когда я думаю о Рождестве, я думаю сначала, все мои воспоминания начинаются вот с этих морозов. И вот ты бежишь, однажды рукавички даже мне не помогали, и я понимаю, что руки у меня отморожены, щеки отморожены, они уже белым покрыты, ресницы белые, волосы белые, все вот это абсолютно экстремальное. И часто я убегала одна в храм. То есть бабушка бабушкой, естественно, она не могла каждый раз меня сопровождать, деревня, все это было как-то по-свойски, но ребенок вышел, как бы никто еще так сильно не боялся, как это было бы сейчас. И я через всю деревню по морозу, там, что мне было, 7-8 лет, я помню, мы пришли на службу, одну из рождественских, с родителями, и сидим мы с мамой, и я уже устала в храме, и она мне говорит, сейчас мы пойдем, когда свечка догорит. Она вот поставила свечу и сидит, ждет. И я думаю, когда же эта свечка догорит? И вот мы так вот сидим, я смотрю на эту догорающую свечу, вот этот храм, вот этот звук половиц скрипящих, снег, люди заходят с мороза, обмороженные все. И я понимаю, что это такое подвижничество встать в минус 40, дойти до храма и согреться там и душой, и сердцем. Потом меня полюбили все храмовые бабушки, потом меня уже все знали. И когда у меня не было денег купить какие-то свечи, я брала старые огарочки свечей и ставила их в подсвечники, как будто это мои свечи. И вот для меня это такое, знаете, какое-то такое рождественское чудо, вот этот маленький храм, ведь во многих селах, деревнях их не было еще тогда, особенно Сибирь, это вообще отдельная история. Там все долго, тяжело восстанавливается. Там нет такого изобилия храмов, как в Москве или в каких-то исторических городах средней полосы России. Там все трудно с этим. И это такое счастье, что был этот храм, введение во храм Пресвятой Богородицы. Потом стал большой, новый, красивый, каменный отстроили. Но в моем сердце, конечно, тот маленький деревянный, из старого здания библиотеки сооруженный. И, не знаю, я когда вспоминаю Рождество, я вспоминаю этот храм, я вспоминаю 12 месяцев, которые шли по телевизору, фильм, эти подснежники, настоящая елка, которая пахнет вот этой хвоей, старые советские игрушки, старые советские фонарики, вот эти, которыми бабушка украшала елку, и вот этот стол рождественский, новогодний, переходящий в рождественский, эти мандарины, которые были просто роскошью. И если ты ешь мандарины на Новый год, это настоящий Новый год, ты их чистишь, этот аромат, и это просто как-то все очень связано. Это как-то все очень связано, доброта этих фильмов, сказок детских, приезд родителей, теплый стол, бабушкины пирожки, это елка и храм, и маленький младенец Христос, который тоже ребенком родился, и он тоже требовал тепла, вертепа, в котором он находился, тепла материнского, защиты какой-то, несмотря на то, что он Сын Божий, Он Господь. В общем, дорогие наши слушатели, пожалуйста, возвращайтесь своей памятью в Рождество Христово, потому что оно где-то все равно таится там, где в нашей душе живет детская часть.
Светлые истории.
Мы продолжаем рассказывать наши светлые истории. У микрофонов Марина Борисова, Алексей Пичугин, Кира Лаврентьева. В студии священник Александр Диченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. Марина, вы будете рассказывать про ту зиму, где было минус 45 или все-таки нет?
42. Про ту зиму, где было минус 42.
Я не буду про ту зиму, я про другую, можно?
С удовольствием.
Я слушаю, мне так завидно, думаю, какие счастливые дети были. Вот,
да, правда.
У меня единственное, пожалуй, детское воспоминание, связанное с Рождеством, это фильм Александра Роу
«Морозко.
Ночь под Рождество».
«Ночь под Рождество».
Ну, это как... Фильм вышел в 61-м году, в разгар хрущевских гонений. То есть это, представить себе невозможно. Это фильм чудо само по себе.
Чудо.
Потому что в этот фильм включены сцены, когда, наконец, все три волнения вокруг месяца закончились, он воссиял, вернулась рождественская Сочельникова ночь, и народ пошел с колядками от дома к дому. И это поразительный совершенно фильм, советский, в разгар антицерковных гонений, когда колядки поют без всяких извращений. Вот в полном их натуральном виде они такие
чудо
прекрасные,
какое-то,
что хочется это все время снова и снова пересматривать этот самый кусок, когда народ идет славить Христа и колядовать. Вот это единственное детское воспоминание, связанное с Рождеством, это вот этот удивительный совершенно фильм. А рассказ у меня о том, почему я никогда не стану католиком.
Неожиданно. Неожиданный поворот.
Да, случилось так, что однажды под Рождество я оказалась в итальянских Альпах, и там было замечательно, кроме того, что совершенно мне нечем было заняться, потому что нормальные люди все катались на горных лыжах, а меня даже не подпускали, потому что поняли, что собирать меня придется
по частям,
по этому склону, сказали, все, сиди тут внизу. Я отчаянно скучала, и вот настало католическое Рождество, Сочельник. А там, в этой деревушке, была церковь, и, естественно, там зазвонил колокол, все вот. И я говорю, ну, давайте мы хоть пойдем в храм, ну, что, Рождество, ну, пускай не наше, пускай ихнее, но все равно же Рождество, давайте пойдем в храм. Ну, пойдем. И мы пошли. Лучше бы мы этого не делали. Нет, на самом деле все прекрасно, и службы, и народ такой весь в праздничном ожидании, поют, и играет музыка чудесная. Все замечательно было до того момента, пока священник не вышел, вот он спустился с алтарной части, и в руках у него в какой-то корзинке, украшенной еловыми ветками, лежал пупс. Ну, вот натуральный пупс из детского магазина, розовый такой. И я поняла, что это младенец Христос.
Ну, символ, да.
И вот тут вот внутри у меня все умерло. Я смотрела на эту куклу, думаю, этого не может быть в церкви. Угу. То есть это может быть какое-то детское представление, это может быть все что угодно. А там часть богослужения заключается в том, что этого пупса надо перенести в вертеп и положить его вот на то место, где полагается быть младенцу Христу. И это часть богослужения, которая мне навсегда отрубила возможность даже подумать о католичестве.
Ну, это же не то, чтобы прямо какая-то католическая традиция, это просто...
Местечковая какая-то, видимо, история.
Ну, это не местечковая, нет, я знаю эту историю, она действительно где-то имеет место быть, но она ведь много где, те же вертепы, да, очень по-разному украшаются, где-то это торжество вкуса, где-то это торжество без вкуса.
Ну, не во время службы рождественской, Лёш.
Ну, вот Марина скорее об этом говорит. Надо понять, насколько это был литургический аспект службы.
Но это было во время службы. Я не знакома с католической литургикой, я совершенно не в курсе, как у них строится литургия, но то, что может любой христианин узнать в богослужении, там понятно. Но вот какие-то части богослужения для меня терра инкогнита.
То есть рождественская месса, она не предполагает таких переносов. Но, возможно, где-то какие-то добавления региональные, они... существуют.
Ну, одним словом, я поняла, что вот показанные в фильме Роу колядки – это то самое, что мне согревает сердце. А вот все вот это замечательное великолепие, увенчанное куклой, никак не могло у меня примириться с Рождеством, и мы поехали дальше. Мы поехали дальше, и из Альп мы доехали до Рима. И нам очень повезло, потому что оказалось, что... не знаю, сейчас, может быть, этого нету, но в те времена там был рождественский карнавал, который захватывал как раз и православное Рождество. То есть он был до праздника Богоявления. Поэтому мы попали на самый последние там пару дней рождественского карнавала в Риме. Рассказать об этом совершенно невозможно, потому что это ни на что не похоже. Действительно, какие-то люди в каких-то масках, в каких-то костюмах маскарадных, какие-то гадалки, какие-то невозможные тут же карусели, тут же какие-то лотки с какими-то сладостями, все это вперемешку, плюс итальянский темперамент. Но меня потряс один гадальщик, который предлагал рядом с Пьяцца Навона, у него был раскладной столик, сидел он в колпаке,
как волшебник.
Да, как изображают этих вот магов и чародеев. Он сидел и предлагал гадать на там 15 языках, в частности, и на русском. Но мы к нему подошли, потому что нам стало любопытно, чего же он там по-русски...
Какой полиглот!
Да, оказалось, что он действительно полиглот, потому что он доцент Бухарестского университета, и он на рождественский карнавал приезжает в Рим подрабатывать.
Обалдеть!
Подрабатывает гадальщиком. Вот, так что это... Это было ужасно интересно, это было красочно, живописно, но никакого отношения к моему представлению о Рождестве это тоже не имело. Я поняла, что надо возвращаться домой. И там-то как раз вот то самое, что имеет отношение ко мне, к моему представлению о том, что такое Рождество. И поэтому Кирин рассказ, я, когда она рассказывала, подумала, там же еще и пахло. В этой вот...
Да-да-да-да. И ладаном, и деревом, и печка обогревала. И настоящая белая печь, вот эта огромная, известью покрашенная, вот она обогревала храм. Это еще, кстати, очень важная деталь. У меня мама у бабушки спала на такой печи, представляете, когда была маленькая, ее укутывали и туда отправляли. А бабушка пекла и шаньги, такие сибирские большие пироги. И вот она мне это все рассказывает. Я никогда не спала на печи, но мне кажется, что я тоже спала на этой печи, потому что есть какая-то вот такая наследственная генетическая память.
Один раз в жизни мне очень хочется повторить этот опыт.
Что-то в этом есть, конечно.
Да, 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 я прям очень хочу еще раз.
Русскому человеку хорошо на печи поспать.
Печь – позднее изобретение. Русская печь, она на самом деле, простите за культурологическое вставки.
Да-да-да, экскурс.
Экскурс. Да. Русская печь появилась поздно. То есть, когда мы читаем какие-то былины про то, как Илья Муромец лежал на печи,
века, да, там, да.
Не было никаких печей, это позднее, это какой-то вот русская печь, на которой можно лежать. Это век 18-й, наверное. Угу. И не раньше. А до этого, ну, вот как я, как свидетель, как человек, который погружал в это руки, 10-11 век – это какие-то сложенные очаги, достаточно небольшие, которые там могли обогреть дом и позволить приготовить пищу. Ну, конечно, никакой русской печи с лежанкой, в которой еще и мыться можно, не было. И это такое развитие этого очага, который в итоге превратился в
прогресс.
Такую печь. Да, это очень печной. Интересная штука. Очень хотелось бы еще раз на ней поспать как-нибудь.
Ты отважный человек. Я просто вспоминаю, это было в Ивановской области. Мы приехали как-то в гости к знакомому батюшке в самую такую глубинку Ивановской области. У него в доме была эта печка. Нас надо было как-то всех разместить, хотя это было лето, и никто эту печку не топил. И вот мы оказались вдвоем там с одной женщиной на лежанке на этой русской печке.
Да.
И надо же было мне посреди ночи проснуться. Я проснулась, и я понимаю, что вокруг меня кирпичи. Я куда ни ткнусь, там темно, и все время утыкаюсь в какую-то стенку. Я поняла, что выхода нет, что я, по-видимому, скончаю свои дни на этой печи, потому что она абсолютно
жесть.
Безвыходное пространство. Так что, Лёша, ты вот на отважного
я
человека.
Я спал, знаете, это было крещение, это было не Рождество, это было крещение вот в том же храме.
Что является продолжением Рождества.
Да. Ну, в общем, да, когда-то одним праздником.
Одним праздником.
Это был Подмосков, тот же самый храм, куда я шел тогда на Рождество.
Тогда.
Другой приходской домик, там было два приходских домика на территории, большая территория, понятно, а в нем не было кошек, и поэтому я спал в нем. Тогда, вот в ту рождественскую ночь, этот домик был закрыт, не топлен, и спать там было нельзя в 40-градусный мороз. А вот на крещение там через год или через два, может быть, там как раз людей было много, и он был тоже открыт, и там русская печь, и вот на этой русской печи я спал и до сих пор вспоминаю.
Отец Александр, вы хотели что-то прокомментировать.
Вы знаете, вот сейчас мы вспоминаем вот эти чудные времена, вот это самое начало. И я тоже вспомнил, как однажды мы отслужили службу, готовимся к ночной рождественской службе, выходим из храма, и мы еще только восстанавливались. На самом деле, еще только начало такое шло. Поставили новую металлическую дверь, хороший такой замок. Хотя замок, ну что этот замок? Нас все равно 6 или 7 раз грабили, это все бесполезно было, замки вот эти все. И я дочке отдаю ключ и говорю, закрой храм. И она так раз. Закрыла так легко. И мы ушли. Приходим вечером на службу. Я свой ключ, не открывается. Не открывается. Я говорю, Даш, как ты смогла так закрыть? Что храм не открывается? Вот у всех открывается, а ты закрыла, и у тебя не открывается. И вот сколько мы... Нет, уже люди подошли, уже народ съехался на ночную службу. Не открывается. И она так смотрит на этих людей, которые стоят. И говорит, что же, из-за меня, значит, не будет Рождества у людей? И заплакала.
И вот знаете, как бывает, вот толпа собирается, и толпа такая, что-то недовольна, их там что-то не пускают, они приехали, нет возможности зайти в храм, и такие стоят, такие суровые, такие. А ребенок заплакал, и тут же у всех начали работать мысли закружились. А что делать? Ага, один говорит, сейчас, 5 минут. Привозит такой переносной сварочный аппарат, быстренько смахнул петли, снимают эту дверь. Мы заходим, служим, отслужили, выходим, отревизировали замок, приварили петли. Вот течение, ну, я не знаю, там 5 минут, здесь 15 минут. Все сделали. То есть вот этот вот посыл, когда все вот так стоят, такие, знаете, вот такие.
В претензии.
С претензией, да. И вдруг ребенок заплакал, и у нас из-за меня не будет Рождества? И тут же вот эта масса просто такого разразненного народа, она превращается в единое целое. Будет Рождество, и все стало на свои места.
Единый организм. Будет Рождество. Лучших слов для завершения этой предрождественской программы нам не найти. Мы верим, надеемся, что с Божьей помощью мы уже послезавтра будем поздравлять друг друга с Рождеством Христовым. И, конечно же, вас, дорогие наши слушатели, оставляйте комментарии под нашими светлыми историями. Сделать это можно в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Пожалуйста, оставляйте, потому что мы их регулярно читаем, радуемся, сопереживаем вам в каких-то ваших удивительных, глубоких историях. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами. А сегодня светлые истории рассказывали вам мы. Священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. Алексей Пичугин, Марина Борисова, меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Всего вам доброго, до свидания и с наступающим Рождеством.
До свидания, с наступающим Рождеством.
С праздником.
Светлые истории.